Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ми досі маємо можливість приходити в Твій храм, поклонятись Тобі, Господь. Ми вдячні за те, що ми можемо бачити один одного, і ми всі живі і здорові, Господь. Просимо Тебе, Ти відкрий наші серця, підготуй їх до слухання Твого Слова, і нехай Твоє ім'я прославляється в нашому поклонінні. Амінь. Давайте всі разом дружно славити Бога. Ти, сестри, скажіть, а ви прокинулись? Ви впевнені в цьому? А можна я вас щось попрошу таке? От цей ряд, будь ласка, так гучно, як ви зможете, похлопайте. Дякую. Тепер ось цей ряд, так гучно, як зможете, похлопайте, я вас прошу. І тепер середній ряд. А тепер, будь ласка, всі разом, три ряди, похлопайте так гучно, як ви зможете. Ви готові славити Ісуса Христа? Давайте разом гучно славити Його.
Я тебе, Господь.
Сестри, будь ласка, влаштовуйтесь так, як вам буде зручно для молитви. Ми зараз проведемо певний час в молитві за нашу країну, бо є в цьому потреба. Хотів би вам нагадати, я думаю, ви і так всі знаєте, наскільки жахлива ситуація у нас в країні, і наскільки є велика потреба в тому, щоб п'ятий клас кожен день в буднях, коли ми молимося, щоб він заповнювався, і щоб ми знову потрапили в зал, і всі разом почали заповнювати молитовно ще й зал. І зараз буде час для молитви, як вам буде зручно, чи кожен сам, чи можете з кимось молитися. Також на екрані ви побачите результат, який війна вносить в життя людей, в їхній добробут, в їхнє просто спокійне мирне життя. І ви побачите, як це змінило все війна. Також я вас прошу в вашій молитві, буде достатньо часу. Згадайте тих, хто віддали своє життя під час подій Майдану, тих, хто залишились інвалідами в результаті цих подій. Прошу, давайте зараз молитись. Боже, ми просимо Тебе за нашу країну, Господь. Ти бачиш цю ситуацію, і Ти знаєш її краще за нас, Господь. Просимо Тебе, якщо є Твоя воля, якщо є Твоя милість, Господь, подаруй нашій країні мир. Просимо Тебе також за всіх тих, хто залишився без домівки, має тепер складності через це, Господь. Будь з ними і дай їм побачити Твою руку і Твою поміч, Господь. І особливо просимо Тебе за тих, хто втратив близьких під час Майдану, під час цієї війни, Господь. Дай їм прощення в їхні серця і втішення, Господь. Нехай вони знайдуть Тебе. І також просимо Тебе за всіх тих, хто фізично постраждав і тепер мають незручності, Боже. Будь з ними, дай їм сили прийти через це, Господь. Дай їм також знайти Тебе в цій ситуації. Амінь.
Боже, я благодарю Тебе за милість, за те, що ми в домі Твоєму. Слава Тобі за те, що Ти не оставляєш нас, Господи, Ти заботишся о нас, Боже, посилаєш нам средства, Боже, в кожну хвилину, як би не було тяжело. Благослови наші серця, Боже, жертвувати від того, що ми маємо, на славу Твою, на милість, ту, яку Ти являєш людям, во спасіння душ людських. Благослови ці средства, Боже, на діло Твоє. Молим Тебя, наш Бог, Отец, Син, Дух Святой. Амінь.
Господь, благодарен Тебе за этот день, Господь, благодарен Тебе за то, что я могу кушать, Господь. Я молюсь Тебе за нужды, Господь, Ты видишь, как люди сейчас живут, у которых нет жилья, Господь, кушать, потому что Ты видишь эту ситуацию. Ты благослови этих людей, помоги, чтобы они молились Тебе, взывали, что Ты, Господь, поможешь, и чтобы верили, что Ты поможешь. И я, Господь, верю, что Ты нам поможешь, потому что без Тебя мы никто. Слава Тебе, Господь, во веки веков. Аминь.
Спасибо.
А тепер я запрошую всіх дітей, будь ласка, виходьте до мене сюди, от там, де я стою, виходьте. І вчителі, там, помічники недільної школи також. Перш ніж ми зараз помолимось, хотілося б привітати Лева з днем народження. Ну, давайте всі його привітаємо. Скільки тобі років? Скільки тобі років?
Чому тільки Льову ти?
Всім.
Тобі вже подарували подарунки?
Ні. Да.
Понравились?
Да.
Ні, ну це головне. Давайте зараз тому помолимось з наших дітей.
Господи, благодарю Тебя за воскресную школу. Боже, спасибо Тебе, что у детей наших есть возможность приходить Тебе и учиться. Боже, Ты лучший учитель. Прошу благословения на этот урок, который будет. Боже, благослови учителей, даруй им мудрости, даруй им знания, даруй им, Боже, найти подход к детям правильный. Благослови также детей, чтобы они не баловались, были послушны, чтобы сердца их были открытыми для Твоего учения, Господи. Прошу, чтобы те уроки, которые они выносили сегодня и во все дни, они применяли в жизни и были Твоими, Боже, Твоими детьми, чтобы они поклонялись Себе на всяком месте, служили, и чтобы это зернышко, оно проросло. Прошу во имя Иисуса Христа, слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
А зараз ми хочемо привітати гостей, які є з інших церков. Якщо ви з іншої церкви, чи навіть з іншого міста, або, можливо, навіть з іншої країни, то, будь ласка, підніміть свою руку, ми вам, вас хочемо привітати і передати вітання вашій церкві. Ні, нема гостей? Тоді ми хочемо привітати особливо тих людей, які вперше побували в такій церкві, як наша, або там вперше на такому служінні. Будь ласка, підніміть руку, ми вас хочемо привітати і подарувати вам новий заповіт. Будь ласка. Вітаємо вас у нас. Можливо, ще хтось є? Ні? Ну, дякуємо, раді, що ви з нами сьогодні. Приходьте ще.
Братья и сестры, дорогая церковь, Библия призывает или говорит нам о том, что каждый из нас является тем, кто должен распространять благую весть. То есть весть о царстве, весть о спасении. И это касается каждого из нас, независимо от нашего там статуса, возраста, положения и других вещей. Независимо. То есть это обязанность всех нас распространять Евангелие. И, Бог дает нам различные возможности, как мы можем это делать. И я знаю, что многие из вас теми или иными способами, то есть вы участвуете в распространении Слова Божьего, участвуете в свидетельстве, участвуете в распространении Евангелия. Вот. Но есть у нас еще возможность, которую Бог дает нам, поучаствовать в краткосрочных миссионерских поездках. Сейчас вот вы увидите слайд, да? У нас уже есть небольшой опыт в нашей церкви, мы участвовали в нескольких поездок, это была Белоруссия и была Грузия. И в этом году мы также предлагаем вам, нам всем вместе, да, поучаствовать в двух миссионерских поездках в Грузию и в Приднестровье, либо Молдавию, но об этом чуть позже. Знаете, почему важно вот, или почему нужно участвовать? Молодость, вот здесь в основном большинство молодые люди сидят, и молодость – это время, когда можно делать многие вещи, которые уже в более зрелом возрасте, ну, на которых, может быть, не будет времени или не будет возможности. Вот. А сейчас, когда ты молод, ты силен, ты свободен, у тебя, может быть, нет работы или там семьи, которая какое-то время там занимает. Поэтому есть возможность вот, поучаствовать в краткосрочных миссионерских поездках. Плюс это даст нам возможность понять вот, ну, не знаю, масштабы Царства Божьего. Вот когда ты попадаешь в другую страну, в другую культуру, видишь, что там люди, которые, может быть, там внешне, ну, не похожи с тем образом, да, то есть грузины и украинцы, они как бы не сильно похожи внешне. Но, знаете, когда ты видишь то, что объединяет Христос, как Христос объединяет, да, как вера объединяет, как совместные дела для славы Божьей объединяют. То есть вот в этом видно сила и слава Царства Божьего, которое, может быть, находясь в своей церкви, не всегда и заметишь. Плюс такие поездки, они, знаете, очень хорошо ободряют. Они ободряют, потому что позволяют понять, что мы живем в достаточно хорошей стране. В достаточно хорошей стране. И очень много в ней вещей хороших. И только и начинаешь их ценить, когда ты попадаешь в другую страну, и там этого не наблюдается или нет. И ты тогда начинаешь понимать, что все-таки Украина не такая уж и отстала, и не такой уж это там третий мир. Поэтому как бы плюсов от миссионерских вот таких краткосрочных поездок очень много. Плюс самое главное, это возможность послужить для Царства Божьего, для того, чтобы в той стране, в той церкви, куда мы с вами поедем, могли потрудиться для славы Царства Христова. Потому что зачастую они не имеют того, что имеем мы. Мы были в Беларуси, это Могилевская область, районная церковь, 6 человек. Это самая большая церковь в районе. Старый домик. В Грузии, там центральная церковь города Тбилиси, ну, наверное, не займет и половины этого здания. Даже, наверное, меньше. Ее можно на сцене поместить. Вот, то есть, как бы, такого зала, как здесь у нас, таких воскресных классов хороших, такого уюта, как мы имеем здесь, в нашей церкви, там этого нет. И у них нет тех ресурсов, которые есть у нас. Нам кажется, вот у Америки столько ресурсов. На самом деле, очень часто мы можем быть вот подобны тем же американцам, которые в свое время ездили и вкладывали в ресурсы, в распространение Царства Божьего. И благодаря этому многие церкви образовались в Украине. Сегодня вот подобному примеру можем следовать и мы. Вкладывать свои силы, свое время, свои финансы для того, чтобы Царство Божье распространялось. И распространялось в других странах. Мы предлагаем, или у нас есть возможность в этом году поехать в две поездки. Это Грузия, вот, и вы видите, что это конец даты, конец июля, начало августа. Почему даты такие размыты? Потому что грузины, это даже не украинцы. Вот украинцы, они могут планировать приблизительно даты. А вот грузин даже приблизительно нет, пока вот как бы размыто. Конец июля, начало августа, мы ждем подтверждения, что они вот подтвердят даты, когда это уже будет точно. Но вот приблизительно это будет конец июля, начало августа. И мы будем участвовать в детской программе, это летний лагерь, строительный проект и плюс участвовать в богослужении. Вот у нас будет возможность, можно следующий слайд? Вот воскресная школа. Это класс воскресной школы. Но сравните с нашими классами и посмотрите на этот класс. И братьев, которые поедут туда, будет хорошая возможность потрудиться для того, чтобы преобразить этот воскресный класс в лучшую сторону. Поэтому, пожалуйста, если у вас возникло желание поехать в Грузию, вы можете подходить ко мне, либо к Сергею Джишкаряне, и мы дадим вам всю исчерпывающую информацию. Если вы не можете поехать, но вы хотите поддержать нас, пожалуйста, поддержите нас молитвенно и финансово. То есть это все очень нужно. Также вторая поездка, куда мы планируем поехать, это Приднестровье. Но в связи с ситуацией, которая сейчас там происходит в нашей стране, мы не можем точно сказать, будет ли это Приднестровье. Если с Приднестровьем все-таки не получится, это будет Молдавия. И там у нас уже есть договоренности с церквами, которые нас примут, и в которых мы сможем проводить вот служение, участвовать в лагерях и в евангелизации в самом городке, населенном пункте, где мы будем. Приднестровье – это приблизительно то, что вот сейчас делают у нас в Донецкой и Луганской области. Когда-то такое вот произошло в Молдавии, там откололи кусок тоже страны с помощью России. И теперь, ну, не знаю, как это сказать, но достаточно закрытый район, может быть, не совсем, но достаточно закрытый район. И самое главное, что там есть наши братья и сестры, которые тоже нуждаются в нашей поддержке. Поэтому, если даст Бог, у нас все получится, мы поедем в Приднестровье. Если нет, то это будет Молдавия. И это приблизительно даты с 10 по 20 июля. То есть вот в эти дни одну неделю мы проведем вот в поездке. Поэтому, опять-таки, если у вас есть желание поехать, поучаствовать, подходите ко мне, либо к Антонюку Александру. Если нет возможности поехать, но вы тоже можете нас поддерживать и финансово, и молитвенно, за что будем очень вам благодарны. Спасибо.
Приветствую вас, дорогая церковь. А сейчас будет минутка объявлений. Значит, внимание, через неделю состоится субботник. Поэтому приходите, не забудьте взять с собой сменную одежду, бутерброды, там, чтобы подкрепиться. Потому что неделя очень быстро проходит. Вот, Здравствуйте. Вот, пожалуйста, неделя быстро прошла, и все, прошла неделя. Дорогие друзья, субботник состоялся. Я хочу сказать, что на субботник пришли не все. Не все. Ну, практически это меньшая часть нашей церкви. Вот, практически я был один. Вот. Но есть и хорошая новость. Есть хорошая новость. Еды было много. Вот, так что вот так вот. О, вот наш старожил Адольф Ксенофонтович. Проходите, проходите. Адольф Ксенофонтович уже не молодой человек.
Петрович, здравствуй, привет.
Здравствуйте, здравствуй, приветствую. Вам поди уже 100 лет, наверное.
101 уже, Петрович.
101. Понимаете, какая беда, Ксенофонтович? Значит, неделя ведь быстро проходит.
Быстро проходит неделя.
До свидания. Быстро неделя проходит. Значит, объявление даю. Информация в одно ухо влетает и может вылететь. Как вот в ваши времена, вот доисторические было, вот как там, как информацию доносили, а?
Помню, как сейчас. Сейчас. Писали письма, Петрович, голубю в зубы и отправляли голубей.
Голубей запускали, значит. Да. Ага, где ж я столько голубей найду? А эффективно было? Доходила хоть информация?
Ну, хлопцы брали там с ружья. Бум! Ну, это такое дело. Ну, ага. Ничего, в суп даже попадало.
Даже в суп? Так суп ешь, и там раз письмо, да?
Да, угу. На субботник.
Ксенофонтович, слушайте, а если я возьму номера всех, вот телефонные номера, и буду отправлять смс-очки, а, каждому?
О, голова, Петрович!
Спасибо вам, Ксенофонтович. Молодец, опыт. Да. Проходите.
Да. Спасибо. Вот, а теперь, пожалуйста, сдайте ваши анкетки с телефонами. Голубей будем запускать. Пожалуйста, сейчас братья подойдут, соберут у вас. Вот. И, кстати, там, кто не расписался, пожалуйста, подпишитесь, потому что потом придется вас вылавливать, чтобы вы еще и подписались. Тут просто нужно ваше согласие, что вы даете вот свой номер телефона. Ну, такое у нас законодательство, вот поэтому надо, чтобы вы оставили там подпись. Если вдруг вы не оставили подпись, прошу, оставьте там подпись в конце и сдайте эти анкетки. Ну, выйдите, они вам подадут. Так, а кто по центральному ряду идет? Андрюха, давай ты по центральному ряду, Русик пусть туда уже идет. Все, и... Если вдруг кого-то прошли, поднимите руку, чтобы вас заметили, если вдруг пройдут вас. Да, спасибо за музыку, хорошая музыка, да. И ждите рассылочек.
Rejected and despised, you hung alone upon that sinner's hill. My Savior's hands bled for my peace and hold me still. Jesus, be my Savior. Jesus, be my Lord.
Так, Так, у всех собрали? У кого не забрали, поднимите, пожалуйста, вашу ручку, если вдруг мы вас не заметили. Еще заполняет, да, наверное? Наверное, столько много номеров телефонов, что там не влазит, да, все? Три, да? Хорошо. Хорошо, все. Спасибо, братья, что вы собрали. Сейчас у нас будет проповедь. Подготовьте ваши Библии и будем сейчас размышлять о Слове Божьем.
Приветствую, братья и сестры, рад всех вас видеть. Хочу напомнить о том, что этот четверг, который будет, это последний четверг месяца, потому помните о том, что у нас последний четверг месяца – это вечеря любви, у нас там причастие будет, молитва. Вот. Ну и, конечно, возьмите что-нибудь покушать, чтобы еды было много. Ну, я надеюсь. Хочу напомнить о том, что сказать о том, что у нас на этой неделе было крещение. Брат Николай Яковлевич, мы его покрестили на этой неделе в среду. Вот он, мы его представляли на первом служении, он очень, очень тяжело болен. И на этой неделе у него планируется несколько операций, поэтому, братья и сестры, если вспомните, помолитесь о нем, чтобы Господь укрепил его веру, его здоровье. Хочу спросить у всех нас, кто помнит, вот, какую главу послание к Коринфянам мы продолжаем изучать, или на какой главе мы остановились, кто помнит? На 6, 7, ну да, на 7, 6 была и часть 7 до 12 стиха. Ну, мы продолжаем изучать послание к Коринфянам, вот 7 глава, открывайте, пожалуйста, чтобы тексты были перед глазами, потому что достаточно большой отрывок, вот где-то 28 стихов. И будем разбирать с 12 и до конца. Когда мы читаем это послание или же изучаем это послание, мы видим, что апостол Павел служил в этой церкви коринфской, и эта церковь была достаточно разношерстной, такая очень интересная. С одной стороны, даже, ну, на мой взгляд, мне кажется, было достаточно много крайностей. Вот. И в этой же главе, начиная с 12 стиха, он поднимает еще несколько тем таких, или же несколько проблем, вот, о которых рассуждает, дает определенные советы. И я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами тоже поразмышляли об этом. Предлагаю выслушать вот именно вот эти вот стихи в новом переводе. Вот, пожалуйста, если можно, братья, включите новый перевод. Вот
остальным говорю уже я, а не Господь. Если у какого-нибудь брата жена неверующая, но она согласна жить с ним, пусть не разводится с ней. И если у женщины муж неверующий, согласный жить с ней, пусть не разводится с ним. Потому что неверующий муж через жену посвящается Богу, и неверующая жена через мужа. Иначе и дети ваши были бы нечисты, а так они посвящены Богу. Если же неверующий супруг уходит, пусть уходит. Брат или сестра им не подневольны. Но Бог призвал вас к миру. И откуда ты знаешь, женщина, не спасешь ли мужа? И ты, муж, не спасешь ли жену? Но каждый из вас пусть и дальше живет так, как определил ему Господь. Пусть остается таким, каким его призвал Бог. Я даю те же указания всем церквам. Был призван обрезанным, пусть не удаляет обрезание. Призван необрезанным, пусть не обрезается. Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто. Важно лишь соблюдение Божьих заповедей. Кто каким призван, пусть таким и остается. Если ты был рабом, когда был призван, пусть тебя это не волнует. Но если можешь стать свободным, используй эту возможность. Ведь раб, которого призвал Господь, для Господа свободен, равно как и призванный свободным раб Христа. Вас купили за большую цену. Так не становитесь рабами людей.
Братья, кто каким призван, пусть таким и остается у Бога.
Что касается невест, у меня нет повеления от Господа, но я выскажу собственное мнение, а я думаю, мне по милости Божией можно доверять. Я считаю, что в наши тяжкие времена лучше человеку оставаться в том же положении. Ты связан с женой, не ищи развода. Не связан, не ищи жены.
Но если и женишься, не грех. И если девушка выйдет замуж, греха не будет. Но в супружеской жизни их ждет много бед. А я бы хотел вас от этого избавить.
Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез. И надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты. Те, которые плачут, словно не плачут. Те, которые счастливы, словно несчастны. Кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться, потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно. И мне хочется, чтобы вы ничем не были озабочены. Не женатый озабочен делами для Господа, чтобы угодить Господу, а женатый озабочен мирскими делами в угоду жене и разрывается на части. Незамужняя женщина или девушка озабочены делами для Господа, чтобы быть святой и телом, и духом. Замужняя же озабочена мирскими делами, угождая мужу. Все это я говорю для вашего же блага, а не для того, чтобы тащить вас за собой на аркане. Нет, я хочу, чтобы вы всегда жили для Господа, как подобает, и ни на что не отвлекаясь. Если кто считает, что по отношению к своей невесте поступает неподобающим образом, и если он не в силах совладать со своей страстью и считает, что должен жениться, пусть делает то, к чему его влечет. Греха не будет, пусть поженится. Но если он твердо стоит на своем, никем не понуждаем, полностью владеет своими чувствами и твердо решился в душе хранить ее девственность, он тоже поступит хорошо. Что из этого следует? Что и тот, кто вступает в брак с невестой, поступает хорошо. И тот, кто не женится, поступит еще лучше. Жена связана браком, пока жив муж. А если муж умрет, она вольна выйти замуж за кого хочет, но только за христианина. Но если останется одна, будет счастливее, по моему мнению. А я полагаю, что и во мне есть Дух Божий.
Спасибо. Ну вот мы, отрывок достаточно большой, я уже сказал. На мой взгляд, я здесь вижу три таких вот совета апостола Павла, которые коринфянам, и в том числе и нам, братья и сестры, помогут решать обычные наши семейные проблемы и определенные церковные проблемы, которые случаются в церкви. Вот три таких вот совета. Итак, давайте посмотрим на первый совет, на первую проблему такую, с 12 по 16 стих. С 12 по 16 стих апостол Павел описывает проблему половинчатых семей в церкви. Вот. Это такая вот первая проблема. И если посмотреть там с 1 по 12 стихи, то там говорится немножко о других проблемах в церкви, да? То есть о семьях. Вот. А здесь говорится о тех семьях, у которых кто-то один, то ли муж, то ли жена, они являются христианами, они посещают церковь, они являются частью вот этого Царствия Небесного. Но вместе с тем нужно посмотреть на то, как апостол Павел помогает братьям и сестрам выйти из той ситуации, в которую они попали. То есть, что получается? Брат или сестра, вот они, будучи верующими, имеют в своей семье второго супруга, да, то есть своего супруга, ну, неверующего. И здесь в Коринфской церкви возникала вот такая вот дилемма. Что же делать с этими семьями? Что же делать со своим мужем, который неверующий? Или же что делать со своей женой и с детьми, которые неверующие, которые в церковь, ну, которые церковь не посещают? Нужно всегда помнить о том, что в еврейской Палестине существовал закон. А закон был следующим. То есть, если мужчина захотел развестись, да, то есть он просто брал письмо и писал, что я развожусь с тобой там, по такой-то, такой-то причине, не знаю, там, не убрала там что-то, да, или там борщ плохой сварила, то есть и все. Он написал ей разводное письмо, отдал, и все, и она свободна. При этом в еврейской культуре женщина не имела права написать тоже такое письмо, типа ты замок неправильно вставил вверх ногами, потому я с тобой развожусь. То есть она не могла этого сделать, то есть по определению. В еврейской культуре имел право разводиться только мужчина. Вот мужчина писал письмо разводное, и на этом как бы брак был расторгнут. В римской же культуре, а мы знаем, что Коринфскую церковь посещали как язычники, то есть те люди, которые были непосредственно там греками или римлянами, да, то есть или же там, может быть, с каких-то сел, которые вокруг Коринфа. Вместе с тем и посещали, ну, непосредственно евреи, иудеи. И вы помните, что тактика апостола Павла в свидетельствовании заключалась в том, что он каждую церковь строил на тех людях, которые посещали синагоги. Да? То есть не обязательно это были евреи, возможно, это были прозелиты, которые язычники, которые перешли в иудаизм. Вот. И таким образом зарождалась церковь. И ну, так как Коринфская церковь состояла и тех было достаточно людей, вот, то у римлян было немножко другое законодательство. Оно заключалось в том, что как и мужчина, так и женщина имели право написать разводное письмо. То есть любой член семьи, да, то есть мог это сделать, то ли женщина, то ли мужчина. То есть они просто пишут и разводятся. Таким вот образом происходил развод в Римской империи. Но мы же помним о том, что в книге Ездры и книге Неемии, это в Ветхом Завете, вы помните, какое мировоззрение или же какой закон Божий был по отношению к язычникам. Закон был очень четкий в том, что мужчина, будучи евреем, не имел права жениться на язычнице, да, то есть, например, если он еврей, не имел права там, я не знаю, взять из Сирии там или чернокожую себе там, он не имел права этого сделать. То есть он должен был все равно ее оставить, если он даже, ну, взял бы, ему нужно будет ее оставить и детей, которые у них есть, нужно оставить. То есть и мы видим вот эти вот истории, которые описанные Ездрой, священником, и Неемией, мы видим, что там вот как раз дискуссия вся возникала в том, что язычницы, жены язычницы, которые поклонялись в капищах ну, идолам, они учили этих вещей своих детей, и потом как бы, ну, происходила определенная ассимиляция, и народ Божий постепенно отступал от Бога. То есть как бы основная идея или же, ну, основная идея этого закона заключалась в том, чтобы сохранить закон в чистоте, ну, народ израильский в чистоте и правде, чтобы, ну, чтобы идолопоклонство не внедрилось через семьи. Почему? Потому что рождались мальчики, рождались девочки, а эти жены учили там идолопоклонство. И у многих коринфян по ходу возникал вопрос: подожди, если я стал христианином, да, то есть я стал частью народа Божьего, то есть я стал жить, ну, в Царстве Небесном. Моя супруга, то есть моя жена, она неверующая. То есть она, ну, язычница, да? То есть я в воскресенье иду в церковь молиться, а она вместо того, чтобы идти в церковь молиться, она идет поклоняться бесам. Потому что апостол Павел потом в одном из посланий так и написал, что люди поклоняются бесам, то есть в капищах этих, там, то ли Зевсу, то ли там кому-то, ну, какому-то другому богу, вот, они поклоняются бесам, они приносят жертвы бесам, и у людей, вот у христиан возникал вопрос, так подожди, зачем я буду жить с человеком, который поклоняется бесам? Я лучше ее оставлю, разведусь с ней, пойду в церковь, а в церкви достаточно сестер вот, красивых, умных, ну, это на какой-то из них и там женюсь. Вот апостол Павел говорит вот именно таким людям, ну, которые таким вот образом размышляли в Коринфе, он говорит, что так делать нельзя. Почему? И он фактически с 12 по 16 стих объясняет, почему так лучше не делать. То есть получается так, что если жена, к примеру, она неверующая, да? Вот, а ты верующий. И она согласна с тобой жить. Она согласна, ну, с тобой жить, как семья, да, как муж и жена. То, ну, оставайся с ней жить. Вот, не обязательно тебе разводиться. Если она, к примеру, по каким-то убеждениям своим говорит, что я не хочу с тобой жить, вот, я не хочу там, вот, чтобы, ну, с христианином жить, все, то есть ты свободный. Вот. И для многих, может быть, Коринфян того времени это был такой, вот, знаете, как бы, ну, может быть, не совсем ординарный ответ на ту проблему, которая существовала в церкви. Потому что нужно отметить, что обычно в то время браки они заключались родителями. То есть родители заключали, ну, договаривались между родителями, что их дети поженятся. И уже никаких вариаций или же, ну, никаких вариантов у самих детей не было. Типа, а то не, мне она не нравится, мне вот это нравится. То есть ему просто надо было жениться на этой девушке и все. Кроме того, нужно помнить о том, что Коринфскую церковь посещали люди, которые в первом поколении верующие, которые вот только-только вот, ну, недавно обратились к Богу. И может быть, кто-то один там, или муж, или жена обратились к Богу, а все родственники, то есть там, ну, родители, там, братья и сестры, муж и дети, они неверующие, они, ну, не являются частью Царства Божьего. И у многих, может быть, возникала как бы дилемма, что, ну, что же делать с этими, ну, людьми неверующими, то есть, ну, что же делать с этими половинчатыми семьями. И апостол Павел призывает такие семьи или же дает определенный совет. Совет заключается в том, что Бог нас всех призвал к миру. Бог заинтересован в том, чтобы в христианских семьях, даже половинчатых, был мир. А кто-то скажет, ну подожди, как же может быть мир, если человек каждое воскресенье идет, приносит жертвы бесам, то есть непосредственно дьяволу. Дело в том, что вы помните о том, что то, ну, та вообще, ну, религиозная система, в которой жили коринфяне, она была достаточно интересная. Если у нас больше такая, ну, православная культура, да, и она подмешана там больше суеверия, то у них был, ну, я бы сказал бы, ну, полное многобожие, да, то есть был пантеон богов, была такая, знаете, ну, как это, лавочка богов, перед которыми люди кланялись. Им было все равно, ну подожди, ну если ты еврей, ну какая разница, поставь еще своего иудейского бога там или христианин, да, поставь рядом своего бога вот с этими богами и поклоняйся ему тоже и вместе с тем, этим всем богам. Но вы помните о том, что христианство, оно исключает поклонение другим богам, оно исключает, ну, поклонение любым другим вещам или же предметам или же людям, кроме как Иисуса Христа. И потому многие язычники смотрели на своих же там жен или мужей, как на атеистов. Почему? Потому что христиане отвергают весь пантеон богов, то есть они отвергают всех богов и поклоняются только одному. Вот потому возникали вот такие вот дискуссии в жизни Коринфской церкви. Еще хотелось бы отметить, что эти стихи с 12 по 16, они ничего не говорят о полных христианских семьях. Я встречал случаи, когда некоторые братья и сестры вот, начинают ставить под сомнение то, что, к примеру, ее муж или же его жена вообще когда-либо были верующими. При этом они покрестились, они покаялись, они какое-то время жили вместе. Вот, и при этом просто заявляют, ну, в Библии же написано, что неверующий же со мной жить не хочет. Ну, вот я и развожусь. Братья и сестры, эти стихи, они ничего не говорят о полных христианских семьях, где муж и жена, они верующие. Вот эти стихи, они касаются непосредственно семей, где кто-то один является христианином. Вот. Второй момент, который я хотел бы обратить внимание, что эти стихи, они не поощряют людей жениться или же выходить замуж за неверующих. Ну, иногда можно услышать от некоторых братьев и сестер, которые, ну, как бы заигрывают с этой темой и хотят там выйти замуж или жениться на неверующих, оправдывают в какой-то мере свои действия там или свои поступки именно 16 стихом. И здесь сказано так: «Почему ты, знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Ну, опять же, дело в том, что если внимательно читать эту главу, то в 39 стихе, вот обратите внимание, в 39 стихе апостол Павел дает совет. И он дает вдовам совет. И говорит, если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Многие говорят, ну вот молодежь говорит, ну, какая разница? Ну, откуда ты знаешь? Вот мне прямо говорили, вот откуда ты знаешь? Вот я выйду замуж за неверующего. Откуда ты знаешь, спасется он или не спасется? Братья и сестры, это место, вот 16 стих, он не говорит об этом. Он, этот стих не разрешает нам ну, строить свою жизнь вот таким вот образом, там, выходить замуж за неверующих вот, или жениться. Почему? Потому что мы видим в 39 стихе, что апостол Павел говорит, что если даже вдова, будучи верующая, да, вот ну, так случилось в жизни, то она имеет право выйти за человека, который тоже с церкви, который является христианином. Вот потому это очень важно, братья и сестры, понимать вот эти вот стихи таким вот образом. Не путать. То есть, опять же, ничего не говорится о полных семьях здесь, с 12 по 16 стих. И ничего, ну, апостол Павел нам этими стихами не дает права выходить замуж или жениться на неверующих. Вот вообще, как бы, ну, Писание, по-моему, не дает разрешения на эти вещи. То есть люди делают только по, ну, по своему усмотрению и делают ошибки, а потом думают, как выбраться с этих ошибок. Именно здесь апостол Павел говорит вот этот совет. К миру призвал нас Бог. Бог желает и Бог заинтересован в том, чтобы в половинчатых семьях был мир и успокоение. Посмотрите, пожалуйста. Если ну вот сравнить две семьи, к примеру, муж и жена, они неверующие. И вторую семью взять, к примеру, муж или жена, кто-то из них один верующий, один неверующий. Где больше вероятности того, что второй человек покается, да, то есть или та семья покается. То есть, конечно же, в этой семье, где есть хоть кто-то один верующий, то есть он в этот момент является священником на основании послания Петра. Мы читаем о том, что человек, который покаялся, покрестился, и Дух Святой поселился в нем, он является царственным священством. И таким образом апостол Павел говорит, что этот человек освящает своего там, мужа или свою жену и своих детей. То есть это не означает, что ну, человек ходит по воскресеньям там, в капище Зевсу, приносит жертвы, поклоняется бесам, и тут он приходит после капища этого домой, и он святой. Не об этом говорится в этих стихах. Говорится о том, что мы посвящаем этого, ну вот в новом переводе вы слышали, мы посвящаем этого человека Богу. То есть в чем заключается посвящение? Во-первых, это то, что мы молимся о нем. То есть мы молимся там о своей супруге, там, или, ну, или жена, или муж, мы молимся. Мы молимся о том, чтобы Бог ну, коснулся их сердец и они покаялись. Мы, может быть, постимся о том, чтобы Бог благословил, опять же, их ну, в сторону покаяния. Да? Может быть, мы делаем добрые дела больше, чем мы делали до покаяния. Ну, хотя, по идее, оно так должно быть. Вот. Ну, для своего мужа. То есть это, ну, это очень важный момент, когда мы посвящаем, то есть таким образом Дух Божий, который живет во мне, он поселяется и в моей семье, которая, ну, является наполовину верующей. Вот. И в связи с этим у моих родственников, у моих детей, у моей там, ну, неверующей жены, да, есть возможность покаяться, есть возможность стать святой. Потому это очень важно, дорогие братья и сестры, у кого вот семьи вот такие вот половинчатые, очень важно помнить о том, что Бог нас призвал к миру. Не просто там, ну, устраивать войну там и разборки какие-то. Вот. Нет, не к этому Бог нас призывает. Нас Бог призывает к тому, чтобы мы сохраняли мир. Апостол Петр в своем послании, он говорит тоже интересные слова в продолжении этой темы. Это первое послание, 3 глава, 1 стих. Обращается к женам. Видно, ну, тоже у евреев, ну, у евреянок была вот такая вот проблема. «И вы, жены, также подчиняйтесь своим мужьям, чтобы те из них, кто отвергает слово». Вот обратите внимание, «те из них, кто отвергает слово, приняли веру без всяких слов, только благодаря поведению жен». То есть получается, что жена должна так себя вести, чтобы, ну, что муж смотрит на ее жизнь и говорит: ой, подожди, я тоже хочу стать христианином. А зачастую бывает такое, что жена приходит домой после церкви и говорит: ну, почитай, тут написано тебе. Тут нам пастор сегодня говорил. То есть мы не можем занимать такую воинственную, ну, воинствующую позицию в наших семьях, вот именно в, ну, в половинчатых. Наша задача заключается в том, чтобы нести мир, и чтобы мир Божий поселился вот в жизни нашего мужа там, или жены, да? То есть у кого какая ситуация. Ну, можно, к примеру, сделать такой, ну, маленький анализ. Вот, братья и сестры, у кого, вот, ну, кто живет вот такими вот половинчатыми семьями, я думаю, что, ну, первое, нужно не расстраиваться о том, что, ну, так вот Бог дал. Это раз. Второе, нужно помнить о том, что есть шанс у вашего мужа или у вашей жены покаяться вот благодаря вашим действиям, вашей жизни, вашим, ну, ну, вашему отношению к нему. И вот несколько вопросов просто, ну, для размышлений, для того, чтобы, там, мне кажется, ну, и для, ну, всех вот нас эти вопросы тоже подходят, даже в наших полных семьях, да. Изменилось ли наше отношение к нашему мужу или жене после того момента, когда я покаялся, да, или когда я покрестился, или оно стало еще хуже? То есть если я, ну, там, к примеру, ему там, не знаю, там, штаны стирал, а сегодня я уже ему штаны не стираю, пусть сам и туфли себе моет, и... То есть, ну, а что ему должна? Я же в церкви все время должна посвящать. В Библии же так написано, что все должны служить. И многие там братья или сестры пропадают в церкви. Ну, я реально встречал таких людей, которые, ну, фактически должны заниматься своим там неверующим мужем, да, там, или неверующей женой, а они там полностью погружены в какие-то дела там церковные или какие-то общественные. Вот, и их даже меньше интересует. То есть их кто-то интересует, как спасать кого-то там рядом, ну, там, подальше. Вот. Их меньше интересует даже, чем, ну, ну, их родной муж там, или их родная жена. Потому очень важно даже себе просто задать вопрос. Вот изменилось ли мое отношение к мужу после того, как я покрестилась и покаялась? Да? Или же наоборот, там, ну, пусть муж задаст себе вопрос. Да? Или же, ну, может быть, спросить даже у неверующего мужа, вы же там общаетесь. Вот. Даже просто откровенно спросить, вот, что он видит? Положительные или какие-то отрицательные моменты? Вот, или он там прибегает в церковь, где моя жена пропала, потому что как покаялась, короче, ее дома нет. Вот. Потому, братья и сестры, нам нужно помнить о том, что наша задача нести мир. И даже вот в таких вот семьях, где ну, ситуация, ну, не совсем как бы благоприятная, нам все равно нужно нести мир. Это наша задача как христиан. Бог призывает нас к миру. Вот. И более того, Он дает нам способности любить человека, безусловно, без всяких условий. Вот это, ну, это очень важно. Второй момент, который мы видим здесь, с 17 по 24 стих, давайте посмотрим на этот отрывок. Здесь апостол Павел поднимает две проблемы. Ну, это больше даже не столько, ну, как церковные, ну, не столько как семейные проблемы, как церковные проблемы. Первая проблема здесь возникла с обрезанием, или же, я бы сказал, ну, межнациональная проблема. Я уже сказал о том, что в Каримской церкви были как братья-сестры иудеи, так братья-сестры и язычники, или же греки, там римляне, и возникала проблема. Кто-то, будучи евреем, то есть евреи были обрезаны, они даже вплоть до того, что хирургическим способом пытались, ну, там лишиться своего иудейства. То есть были такие люди вот в этой церкви каринской, что вот они хотели, ну, не быть похожими на иудеев. Почему? Потому что вот я стал христианином, и я не хочу ничего общего иметь с иудейством. Потому даже некоторые из них там предпринимали определенные там, ну, мелкие операции. Вот. Потому апостол Павел говорит: друзья, так а зачем вам делать эти операции? Ну, если ты человек, будучи евреем, ну, ты покаялся, покрестился, Дух Святой живет в тебе, ну, поклоняйся Богу, люби Господа, вот, служи Ему. Если же ты пришел в церковь, будучи язычником, да, там, греком, не обязательно тебе обрезываться. То есть не обязательно тебе нужно стать частью еврейского народа. То есть, ну, не обязательно тебе менять национальность. Оставайся греком там или римлянам. Вот. И вторая проблема, она смежная. То есть, опять же, видно, что, ну, в этой церкви были рабы и, ну, господа, да, то есть паны, которые, может быть, там десяток, там, ну, не два раба, там, а десяток или несколько десятков рабов у них было. И эти же рабы сидели в церкви вместе с ними на лавочке. Они вместе пели, они вместе там участвовали в причастии, участвовали в вечере любви. То есть они вместе жили. И апостол Павел говорит о том, что если ты пришел к Богу, будучи рабом, ну, если у тебя есть возможность стать свободным, ну, стань свободным. Ну, в принципе, ты и рабом можешь оставаться, ну, быть христианином. Качественно делать свою работу, выполнять все указания своего господина и в этом являть Божью славу или же Божью святость. Если же, ну, ты господин, да, и у тебя там десяток, два или, может быть, несколько сотен рабов, то, ну, ты ж тоже должен помнить о том, что ты раб Божий. Вот, это очень важно. Потому апостол Павел здесь дает очень простой совет. А совет заключается в том, что все должно быть по заповедям Божьим. Он об этом говорит. Все, то есть на две этих проблемы, и то, что касательно национальности, да, там, обрезания или же необрезания, да, вот, и то, что касается какой-то социальной несправедливости, апостол Павел говорит, все должно быть по заповедям Божьим. А заповедь Божья заключается в том, что человеку нужно любить другого человека, как самого себя. Любить Бога. И понятно, что если человек любит Бога, если человек любит другого человека, то все вот эти вот нюансы, там, обрезанный ты, не обрезанный ты, раб ты или свободный, или господин ты, или у тебя десяток рабов, или там сотня рабов. То есть все эти вопросы, если они строятся на любви, вот, они решаются сами собой. Потому в наших отношениях межличностных точно такая должна быть ситуация. То есть все должно строиться на заповеди Божьей. И тогда будет меньше всяких там, не знаю, разногласий и проблем. Далее мы видим еще одну проблему. Апостол Павел поднимает в Каринской церкви. Это с 25 стиха до 40. Значит, здесь проблема брака и безбрачия. Но сразу хочу сказать о том, что, ну, по крайней мере, я нашел, я не знаю, может быть, там больше есть, но я насчитал, по крайней мере, минимум 6 таких вот преимуществ оставаться безбрачным человеком. 6. Вот. Ну, может быть, их и больше есть. Но вот в этом отрывке с 25 по 40 стих я насчитал 6. Ну, мы сегодня об этом говорить не будем. Вот. Почему? Потому что здесь есть определенный принцип, ну, или же совет, который дает апостол Павел коринфянам. Ну, во-первых, сразу хочу отметить, многие говорят так, ну, то, что сказано с 25 по 40 стихи, это личное мнение апостола Павла. Оно никакого отношения к Богу вдохновенности Писания оно не имеет. Ну, во-первых, нужно понимать правильно этот стих, когда апостол Павел говорит, что я повеления от Господа не имею. То есть это означает, что Иисус Христос, Он не говорил, ну, или же не учил вот так вот, как, ну, как сейчас нужно было сказать, по поводу невест, там, и по поводу женихов, да, тех, кто хотят жениться или не хотят, ну, или хотят жениться, там, или мужчина, или женщина, да. То есть апостол Павел говорит, что, ну, в учении Иисуса Христа, ну, нету свидетельств об этом. Там он буквально, может быть, несколько раз говорил там о скопцах, да, вот, Иисус Христос в своем учении. А так, в принципе, учения какого-то нет. И то, что апостол Павел излагает здесь, ну, такое вот, я бы сказал бы, учение о безбрачии, да, то он мотивирует или же объясняет, почему он так, ну, почему так считает. Вместе с тем мы видим, что апостол Павел, он не запрещает вступать в брак. Вот. Он наоборот говорит, нормально, если ты собрался жениться, или если ты собралась выходить замуж, ну выходи замуж, женись, и слава Богу, делай так, как ты считаешь нужным в этом плане. Более того, в послании к Тимофею он напишет, по-моему, в первом послании он написал, что будут негодные люди в церкви, которые будут запрещать вступать в брак. Вот. И он там говорил, что делать с такими людьми, которые будут это делать. То есть мы видим, что апостол Павел не запрещает, он не называет брак грехом. Почему? Потому что Бог учредил брак, и Бог переживает за то, чтобы семьи были крепкие. Вот. Бог переживает за то, чтобы люди жили свято. То есть он желает, чтобы брак был сохранен. Вот. И здесь мы видим, ну, один такой принцип, или же один совет для всех, и для безбрачных, да, ну, для холостых и незамужних, и для тех, кто имеет свои семьи. К примеру, ну вот этот, ну, этот совет очень простой. Время коротко. Он так и говорит, время коротко. Почему? Потому что тот, кто плачущий, будь как не плачущий. Тот, кто радуется, будь как не радующийся. Вот. Тот, кто имеет жену, будь так, как будто бы ты ее не имеешь. Ну, это не означает, что... Ну, эти стихи, опять же, нужно правильно понимать. Это не означает, что, ну, если у меня есть жена, ну, будь как не имеющая жены, ну, все, значит, в принципе, там, можно, ну, ничего дома не делать, никакие обязанности не выполнять, вот, супружеские, и все. То есть, ну, на все как бы наплевать. Ну, я ж как не имеющий жены. Ну, написано ж в Писании. Здесь больше говорится, наверное, о наших приоритетах или же о нашем мировоззрении. Я думаю, что в какой-то мере то, что сейчас происходит в нашей стране, оно показывает, ну, политическая там военная обстановка, она, ну, она показывает нам, что приобретающий будь как, ну, просто, ну, не приобретающий, да? То есть тот, кто купил что-то, будь как тот, кто ничего не купил, да? То есть живи вот с такой вот мыслью. Почему? Потому что время коротко, время очень близко. И наша задача, или же наша основная цель заключается в том, чтобы поклоняться Богу, вот, помнить о том, что, ну, наша основная цель заключается в том, чтобы проповедовать Евангелие. И если мы понимаем, ну, братья и сестры, вспомните те проповеди, которые были вот о цели нашей церкви, да? То есть они нас пододвигают или же подталкивают к тому, чтобы каждый из нас работал на выполнение цели Божьей. Вот. И это очень важно. Почему? Потому что время очень коротко. Скоро придет наш Бог. Скоро будет возвращение Иисуса Христа на землю. И нам нужно действовать. Потому этот совет, он дается всем. Вот. И тем, кто имеет семьи, и тем, кто не имеет семьи. То есть он дается всем. Я наблюдал, ну, несколько картин. Ну, к примеру, одна из картин, когда человек не женатый, да,
или же там, ну, не замужем. Он или она там участвует в служении, там все, очень активно ведет такую вот духовную жизнь. А когда женится или выходит замуж, сразу куда-то пропадает. И с одной стороны, как бы есть, ну, определенные, ну, как это говорится, естественные моменты, да? То есть там беременность, роды, там потом нужно с ребенком сидеть. То есть, ну, это естественно. И с одной стороны, нормально. Но с другой стороны, я наблюдал другую картину, когда у людей есть, да, вот у человека есть там муж или жена, есть дети, и они вместе служат Богу. То есть они там в лагерях участвуют, они в каких-то мероприятиях участвуют, они на какие-то репетиции ходят. То есть они посвящают друг друга и своих детей Богу. То есть они вместе служат Богу. Наверное, с той мыслью, что время коротко. Вот время уже близко. Потому, может быть, для кого-то из нас сегодня, ну, это будет таким вот обличением, что, ну, подумать. Или же сравнить нашу жизнь, да, до того, как мы там, ну, женились там, да, и как мы вели там духовную жизнь, и что произошло с нами, когда мы вышли замуж или там, или женились, да, какая, ну, какая определенная ситуация. Вот, и помнить о том, что в силе Духа Святого проповедовать Евангелие, готовить учеников, любить людей, служить вот любовью в теле Христовом для славы Божьей. И делать это только с одной мыслью, что время коротко. И вот таких вот, ну, на мой взгляд, три таких вот совета сегодня апостол Павел оставил на страницах своего послания, своего письма. То есть три таких вот совета. Первый совет, вы помните, да, мы говорили о половинчатых семьях, мы должны нести мир в наши семьи. Ну, неважно, да, половинчатые, не половинчатые, мы должны нести мир, мы должны быть миротворцами, мы должны помогать людям становиться христианами. Это вот наша первостепенная задача. Второй момент – это то, что мы должны делать все по заповеди Божьей. То есть любить друг друга, и тогда меньше будет всяких проблем, склоков во взаимоотношениях. И в семье, и в церкви. И третий момент – это то, что время коротко. И нам нужно посвятить свою жизнь, жизнь своей жены, там, жизнь своих детей на выполнение цели, вот, которая заключается в проповедании Евангелия. И пусть нам Господь в этом поможет. Аминь.
Слава Господу за слово. Сейчас у нас, братья и сестры, будет очень нужное время. Время молитвы, покаяния. И перед этим, как выйдут сюда братья наперед, я хотел бы зачитать вам одну историю, которую вы все прекрасно знаете, но хотел бы еще раз напомнить. Бытие, 6 глава, с 5 по 9 стихи. Это история про Ноя. И вот хочу с 5 стиха зачитать. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный, в роде своем. Ной ходил пред Богом. Очень интересная история. Знаем конец этой истории, где оказался Ной, его семья, его близкие, и где оказались вот все эти люди, которые делали неугодное перед очами Господа. Сейчас я приглашаю сюда братьев наперед и хочу призвать вас, церковь, чтобы вы молились о тех людях, которые, может, сомневаются, которые, может, боятся сюда выйти. Но действительно хочу сказать о том, что нужно не бояться выйти сюда. Нужно бояться того, что когда закончится эта земная жизнь, что а будем ли мы в вечной жизни со Христом на небесах. Давайте будем размышлять о этом, будем молиться, поддержим всех братьев и сестер, которые еще не приняли Христа, которые еще не раскаялись в своих грехах. Те, кто не знает, в чем каяться, и думают, что все отлично, это тоже большая проблема. И сейчас как раз будет то время, когда можно о этом подумать и выйти сюда. Давайте я приглашаю вас, мы встанем и будем молиться. Дорогая молодежь, хотел бы обратить ваше внимание, что сегодня уже в строю вместе с нами Анна Васильевна. Очень приятно, слава Богу, действительно, что она уже здесь с нами, что уже не в больнице. Поэтому давайте сейчас помолимся, поблагодарим Господа, что она с нами, и за другие дела, которые Господь делает в нашей жизни. Отче Небесный, спасибо Тебе за ту неделю, которая прошла. Мы Тебе благодарны за то, что мы знаем Тебя, за то, что мы когда-то познакомились, за то, что мы приняли Тебя, и теперь у нас другая жизнь. Я Тебе очень благодарен за то, что Ты лучший лекарь, за то, что Ты делаешь чудеса в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за то, что Анна Васильевна теперь вместе с нами может наслаждаться поклонением Тебе и славой Тебе. Я Тебя очень прошу, Ты помоги нам никогда не забывать то, что Ты делаешь в нашей жизни. Я Тебе очень благодарен за то, что Ты касаешься нас, за то, что мы можем приходить к Тебе, каяться и приносить все проблемы к Тебе. Я Тебе очень благодарен за это, и пусть Тебе будет за все слава и хвала. Аминь. Давайте прославим. меня еще есть два коротких объявления. Первое – это то, что 7 марта у нас будет тусовочка для девушек. 8 марта – это воскресенье, поэтому 7 – это суббота, через одну субботу. Не в эту субботу, что будет, а через одну субботу. 7 марта в 3 часа, в 15:00 будет тусовочка для наших девушек в честь 8 марта, но оно будет 7 марта. И еще сегодня приглашаю вас на игру прекрасной команды «Кифа» в 18:30, которая за последние две игры один выигрыш имеет и одну ничью. Поэтому команда поднимается, приходите поддержать. Все, с миром Божьим, не спешите расходиться, у нас работает буфет, поэтому общаемся и наслаждаемся общением.